Літаратурная анталогія.
Шановні сябры, пропануем вашей увазе сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Текст читає артистка Ліка Пташук.
Месяц проходил за месяцем, а капитан Батлер по-прежнему оставался самой популярной романтической фигурой в городе. Невзирая на прежнюю дурную репутацию, невзирая на неясные слухи, что он занимается не только контрабандой, но и спекуляцией продуктами, он оставался самым популярным человеком. Кто из недоброжелателей утверждал, что после возвращения в Атланту цены на продукты подскакивают на $5. Однако, вопреки всем толкам и пересудам, капитану Батлеру удалось бы сохранить свою популярность, если бы он к этому стремился. Но капитан вел себя так, словно добившись признания у самых почтенных и суровых патриотов города, завоевав их уважение и несколько настороженную симпатию, он из какого-то непонятного духа противоречия поставил, казалось, теперь своей целью всеми способами восстанавливать их против себя, всячески давая понять, что все его предыдущее поведение было лишь комедией, играть которую ему прискучило. Казалось, юг и все, что его олицетворяло, вызывало в нем лишь холодное презрение, а пуще всего сама конфедерация. Он этого не давал себе труда скрывать. Именно эти его высказывания по адресу конфедерации и привели к тому, что его выслушивали сначала в некотором замешательстве, потом холодно, а потом с яростным возмущением. 1862 год еще только подходил к концу, а мужчины уже начинали раскланиваться с капитаном Батлером с подчеркнутой отчужденностью. Женщины при его появлении в каком-нибудь собрании старались не отпускать от себя дочерей. Ему же, по-видимому, доставляло настоящее удовольствие не только задевать патриотические чувства искренних и горячих приверженцев конфедерации, но и выставлять себя в самом непривлекательном свете. Выслушав простодушную похвалу своей храбрости в опасном деле провоза контрабанды, он самым любезным и непринужденным тоном заявлял, что «трусит», при этих операциях ничуть не меньше, чем наши храбрые воины на передовой. И такой ответ приводил всех в большое раздражение, ибо каждому южанину было известно, что в армии конфедератов нет и не было трусов. Говоря о воинах-конфедератах, Ред Батлер называл их не иначе, как «наши храбрецы» или «наши герои в серых мундирах», старательно вкладывая в это оскорбительно-иронический смысл. Когда какие-нибудь бойкие дамочки кокетливо выражали ему свою благодарность за то, что он так героически подвергает себя ради них опасности, он с поклоном любезно заверял их, что они заблуждаются, ибо он делал бы то же самое и для дам-северянок, если бы это приносила ему такой же доход. В разговорах со Скарлетт Ред Батлер всегда держался подобного тона еще с первой встречи в Атланте на благотворительном базаре. Но теперь оттенок насмешки звучал в его словах всегда, с кем бы он ни вел беседы. На все похвалы, расточавшиеся ему за услуги, которые он оказывает конфедерации, Ред Батлер неизменно отвечал, что для него прорваться сквозь блокаду — чисто деловое предприятие. Если бы на правительственных подрядах можно было бы так же хорошо заработать, говорил он, поглядывая в сторону тех, кто эти подряды получал, он, несомненно, бросил бы свое рискованное занятие и стал бы поставлять конфедерации недоброкачественное обмундирование, гнилые кожи, смешанные с песком сахар и затхлую муку. Часто на его слова трудно было что-то возразить, а именно это особенно сильно всех бесило. Небольшие скандалы из-за военных поставок уже имели место. В письмах с передовой солдаты постоянно жаловались на обувь, которая разваливалась на ногах через неделю, на упряжь, которая рвалась, стоило покрепче подтянуть подпругу, на порох, который не воспламенялся, и на тухлое мясо и зараженную долгоносиком муку. Жители Атланты старались уверить себя, что такой негодный товар поставляют из Алабамы или Виргинии или Теннесси, но только не из Джорджии, ведь люди, получившие правительственные подряды, принадлежат к лучшим домам Джорджии. Кто, как не они, делают щедрые пожертвования фонда госпиталей? Разве не они с таким воодушевлением распевают «Дикси» и с такой неистовой свирепостью требуют, ну, во всяком случае, с трибуны, крови Янки? Волна ненависти к тем, кто наживался на правительственных подрядах, тогда еще не взмыла вверх. И слова капитана Батлера были восприняты лишь как доказательство его чудовищной невоспитанности. Казалось, он не только задевал честь города, намекая на продажность людей, занимающих высокие посты, но находил еще удовольствие в том, чтобы ставить этих досточтимых граждан в затруднительное положение. Подобно шкодливому мальчишке, который не может удержаться, чтобы не проткнуть булавкой воздушный шарик, он не мог устоять против желания поубавить спеси чванливым ханжам и ура-патриотам. Он беспомощно разоблачал их невежество, лицемерие и фанатизм и делал это настолько искусно, проявляя к собеседнику вежливый и якобы неподдельный интерес, что его жертва до тех пор не понимала, куда он клонит, пока не оказывалась в смешном положении самонадеянного пустобрёха. Но Скарлетт, когда город еще не отвернулся от Ретта Батлера, уже не питала на его счет иллюзий. Она знала, что изысканная галантность и помпезные речи таят в себе глубоко скрытую иронию. Она понимала, что он просто забавляется, играя роль отчаянно смелого патриота-контрабандиста. Порой он даже напоминал ей мальчишек, друзей ее детства, неугомонных близнецов Тарлтонов с их неутолимой страстью к розыгрышам, дьявольски изобретательных Фонтейнов, начиненных всяческими проделками, Калвертов, способных просидеть всю ночь напролет, обдумывая какую-нибудь очередную мистификацию. Но сходство было неполным. Под маской небрежной беспечности Ретта Батлера угадывался злой умысел, какая-то почти зловещая, хотя и неуловимая, мстительная жестокость. И все же, думая о Ретте Батлере, Скарлетт думала, что он скорее импонировал ей в роли романтического контрабандиста, хотя она и видела насквозь его лицемерие. Ведь это значительно облегчало общение с ним, которое на первых порах было для нее столь тягостным. Поэтому, когда он внезапно сбросил эту маску и принялся намеренно, по-видимому, восстанавливать против себя уже расположенных к нему горожан, это очень раздосадовало ее. Раздосадовало потому, что казалось ей глупым, и потому что резкое осуждение, которому он начал подвергаться, бросало тень и на нее. И вот настал день, когда Ред Батлер сжег за собой все мосты, и окончательный остракизм неизбежно должен был стать его уделом. Это произошло в доме миссис Элсинг на благотворительном музыкальном вечере в пользу выздоравливающих воинов. Там было очень весело. Дом был полон военных, приехавших на побывку, служивых людей из милиции, войск внутреннего охранения, раненых из госпиталей, молоденьких девушек, вдов и матрон. В доме не оставалось ни одного свободного стула, и даже на лестнице и в холле толпились гости. Огромную чашу граненого хрусталя, который дворецкий Элсингтов держал в руках, стоя у входа, дважды освобождали от груза серебряных монет, что само по себе указывало на успех затеи, ибо в эти дни серебряный доллар был уже равен 60 долларам в кредитных билетах Конфедерации. Каждая девушка, хоть и в какой-то мере обладавшая музыкальными способностями, пела или играла на фортепиано, а живые картины вызвали бурю аплодисментов. Скарлетт была в превосходном настроении. Она не только исполнила вместе с Мелани трогательный дуэт «Когда на луг падет роса» и на бис более игривую веселую песенку «Ах, боже, боже, дамы, это был не Стефан». Но на нее еще пал выбор воплотить сам дух Конфедерации в последней живой картине. Скарлетт знала, что выглядит в высшей степени соблазнительно в строгом греческом хитоне из белой кисеи, подпоясанном красно-синим кушаком, звездно-полосатым флагом в одной руке и саблей с золотым эфесом, когда-то принадлежавшей Чарльзу, а еще ранее его отцу, в другой, простертой, коленопреклоненной фигуре капитана Кэрри Эшберна из Алабамы. Когда занавес опустился, Скарлетт, не удержавшись, поискала глазами Ретта Батлера. Ей хотелось увидеть, какое она произвела на него впечатление в этой очаровательной живой картине. Но к великому ее разочарованию он был погружен в жаркий спор и, по-видимому, даже не смотрел представления. По лицам окружавших его мужчин Скарлетт поняла, что они все взбешены тем, что он им говорит. Она направилась туда, где они стояли, среди внезапно наступившей, как это бывает иногда в многолюдных собраниях, тишины, услышала вопрос, заданный напрямик Уилли Гинноном, офицером милиции. «Ну что ж, следует ли так понимать вас, сэр, что дело, за которое отдают жизнь наши герои, не является для вас священным? Ну, если вы завтра попадете под поезд, значит ли это, что железнодорожная компания должна быть причислена к лику святых?» Самым кротким тоном спросил, в свою очередь, Ред Батлер, словно и в самом деле желал получить на это ответ. «Сэр», — произнес Уилли, и голос его сорвался, — «если бы мы не находились в этом доме, ох, я дрожу при одной мысли о том, что могло бы тогда воспоследовать», — сказал Ред Батлер. «Ведь ваша храбрость, думается мне, слишком широко известна, сэр». Уилли густо покраснел, и разговор оборвался. Все были смущены. Уилли, крепкий здоровый парень призывного возраста, находился, тем не менее, в тылу. Правда, он был единственный сын в семье, и кому же надо было служить в милиции и охранять порядок в штате, как не ему? И все же, когда Ред Батлер произнес слово «храбрость», в группе уже отлежавших в госпитале офицеров раздались смешки. «О, Господи! Не может ли он, что ли, держать язык на привязи?» — с раздражением подумала Скарлетт. «Портит всем вечер!» Доктор Мид грозно нахмурил брови. «Для вас, молодой человек, возможно, вообще нет ничего священного», сказал он громовым голосом, каким всегда произносил свои речи. «Но для верных патриотов и патриоток Юга есть вещи поистине священные. Это стремление уберечь наш край от узурпаторов. Это права Южных Штатов. И это...» У Ретта Батлера был скучающий вид. Он мягко, почти вкрадчиво прервал доктора. «Войны всегда священны для тех, кому приходится их вести», — сказал Ретт Батлер. «Если бы те, кто разжигает войны, не объявляли их священными, какой же дурак пошел бы тогда воевать? Но какие бы лозунги не выкрикивали ораторы, сгоняя дураков на бойню, какие бы благородные не ставили перед ними цели, причина войны всегда одна — деньги. Все войны, в сущности, драка из-за денег. Только мало кто это понимает. Все слишком оглушены фанфарами, барабанами и речами отсиживающихся в тылу трибунов. Иной раз их воинственный клич звучит примерно так: «Спасем гроб нашего Христа от язычников!» Или так: «Долой папистов!» А в другом случае иначе: «Свобода!» Или «Хлопок!» «Рабовладение и права Юга!» «Но при чем тут римский папа?» — подумала Скарлетт. «А тем более гроб Христов!» Она торопливо приближалась к кучке разгоряченных спором людей, и в эту минуту Ред Батлер отвесил всем изящный поклон и направился к двери. Она хотела было поспешить за ним, но миссис Элсинг ухватила ее вдруг за юбку. «Пусть уходит», — громко сказала миссис Элсинг, и голос ее отчетливо прозвучал среди напряженной тишины зала. «Пусть уходит. Он изменник и спекулянт. Змея, которую мы пригрели все тут на груди». Ред Батлер, стоявший в холле со шляпой в руке, слышал эти слова, открыто предназначавшиеся для него. Он обернулся и обвел глазами зал. Взгляд его беззастенчиво уперся в плоскую грудь миссис Элсинг. Неожиданно он ухмыльнулся и, поклонившись, скрылся за дверью. Миссис Мэриузер возвращалась домой в коляске тетушки Питти. И не успели все четыре дамы занять свои места в экипаже, как ее негодование вырвалось наружу. «Ну что, Питти Пэт Гамильтон, надеюсь, теперь вы удовлетворены?»
«А что вы имеете в виду?»
— с беспокойством спросила тетушка Питти. «Я имею в виду поведение этого подонка Батлера, которого вы у себя привечали». Обвинение это мгновенно привело тетушку Питти в великое волнение и расстройство, и у нее как-то вылетело из головы, что миссис Мэриузер сама не раз принимала у себя капитана Батлера. Мелани и Скарлетт, наоборот, это обстоятельство тотчас же пришло на ум, но воспитанные в почтении к старшим, они воздержались от упоминания о нем и по команде опустили глаза на свои сложенные на коленях, затянутые в митенки руки.
«Он оскорбил конфедерацию и всех нас», — заявила миссис Мэриузер,
и ее величественный бюст в расшитом бисером корсаже бурно заколыхался. Он посмел сказать, что мы сражаемся ради денег, что наши вожди нам лгут. Да его надо отправить в тюрьму. Да, в тюрьму. Я буду говорить об этом с доктором Мидом. Будь мистер Мэриузер жив, он бы нашел на него управу. И вот что я вам скажу, Питти Гамильтон, вы не должны больше пускать этого негодяя к себе в дом.
О, Господи! Беспомощно пробормотала тетушка Питти, всем своим видом показывая, что лучше бы ей сейчас умереть на месте. Она с мольбой поглядела на Мелани и Скарлетт, но они сидели, опустив глаза долу. Тогда она с надеждой перевела взгляд напрямую, как доска, спину дядюшки Питера. Но он, конечно, не пропустил мимо ушей ни единого слова, она это знала. И она ждала, что, обернувшись к ним, он, как всегда, возьмет дело в свои руки и скажет: «Ну-ну, мисс Долли, вы уж оставьте мисс Питти в покое». Но Питер даже не шелохнулся. Он крепко недолюбливал капитана Батлера, и бедная тетушка Питти это знала. Вздохнув, она пробормотала:
«Ну что ж, если вы уж так считаете, Долли...»
«Да, я так считаю», — твердо произнесла миссис Мэриузер. «Я вообще не понимаю, что это на вас нашло? Как могли вы его принимать? А после сегодняшнего вечера его ни в одном приличном доме не пустят на порог. Вам придется собраться с духом и указать ему на дверь».
Она окинула пронзительным взглядом лица Мелани и Скарлетт.
«Я надеюсь, что мои слова дошли и до ваших ушей», продолжала миссис Мэриузер. «Вы были слишком любезны с ним. Скажите ему вежливо, но твердо, что после таких изменнических речей его присутствие в вашем доме никому не доставит удовольствия. Поняли меня?»
Скарлетт уже вся дрожала, как норовистая лошадка, почуявшись, что чуждая рука пытается взять ее под узцы. Но перечить она не решалась, боясь, что миссис Мэриузер может снова написать про нее Эллен. «Ах ты, старая корга!» — думала Скарлетт, заливаясь румянцем от бушевавшей в ней злости. «Знала бы ты, что я думаю о тебе и о твоей манере всеми командовать!»
«Вот уж не думала, что мне когда-нибудь доведется услышать такие оскорбительные слова о нашем священном деле», — говорила миссис Мэриузер, продолжая кипеть праведным гневом. «Всякого, кто не верит в конфедерацию, не верит в наше дело, что оно святое и правое, следует вздернуть на виселице. Слышали меня? И я надеюсь, мои дорогие, что вы больше ни словом не обмолвитесь с этим человеком. Господи помилуй! Что это с вами, Мелли?»
Глаза Мелли казались огромными на побелевшем лице. «Я не перестану разговаривать с капитаном Батлером», — негромко проговорила она медленно. «Я не буду его обижать. И я не откажу ему от дома». Миссис Мэриузер выпустила из легких воздух с таким звуком, словно проткнула детский воздушный шарик. Тетушка Питти остолбенело разинула свой пухлый ротик, а дядюшка Питер повернулся на козлах и с удивлением уставился на Мелани. «Ах, но почему же у меня не хватило духу сказать вот так?» — с завистливым восхищением подумала Скарлетт. «Ну вот как эта маленькая мышка осмелилась дать отпор самой миссис Мэриузер?» А у Мелани дрожали руки. Она торопливо продолжала говорить, словно боясь, что мужество в любой момент покинет ее. «Вы слышали, миссис Мэриузер? Я не могу обидеть его, потому что... Конечно, он не должен был говорить этого вслух,
Он оскорбил людей и поступил крайне неосмотрительно, но... Но Эшли разделяет его взгляды. И я не могу отказать от дома человеку, который думает так же, как и мой муж. Это было бы несправедливо. Миссис Мэрюзер наконец обрела дар речи и выпалила. «Мелли Гамильтон, столь бессовестной лжи я еще не слыхала отродясь. В семействе Уилксов никогда не было трусов». «А разве я сказала, что Эшли трус?» У Мелани засверкали глаза. «Я просто сказала, что он думает так же, как и капитан Батлер, только выражает свои взгляды по-другому. И, разумеется, не говорит об этом всем и каждому на музыкальных вечерах. Но он написал мне это в письме. Он думает так же, как и капитан Батлер». Скарлетт, испытывая легкий укол совести, старалась вспомнить, а что же это было такого в письмах Эшли, что заставило Мелани сделать подобное заявление. Но содержание писем почти мгновенно улетучивалось у нее из головы, как только она кончала читать. Она готова была подумать, что Мелани просто рехнулась. «Да, Эшли писал мне, что нам не следовало ввязываться в войну с северянами, что нас вовлекли в нее политические болтуны, обманули высокопарными словами и разожгли наши предрассудки», — торопливо продолжала Мелани. «Но ничего на свете, — говорит он, — нет, за что стоило бы платить такой ценой, какую мы платим за эту войну. Он говорит, что не видит в этой войне доблести, в ней только грязь и страдания». «О, — подумала Скарлетт, — это было в том письме. Разве он это хотел сказать?»
«Я вам не верю», — решительно изрекла миссис Мэрюзер. «Вы просто неправильно истолковали его слова».
«Я никогда, вы слышите, никогда не ошибаюсь в отношении своего мужа», — ответила Мелани, и губы у нее дрожали. «Я всегда понимаю его с полуслова, и он думает так же, как и капитан Батлер, только выражает это не в столь резкой форме».
«Постыдились бы сравнивать такого благородного человека, как Эшли, с этим подонком капитаном Батлером. Вы, верно, сами считаете, что дело, за которое мы боремся, не стоит ломаного гроша?»
«Я не разобралась еще в своих чувствах», — неуверенно пробормотала Мелани. Ее жар остыл, и она испугалась своей вспышки. «Я тоже готова отдать свою жизнь за наше правое дело, как готов отдать ее Эшли. Но я считаю, что мы не должны мешать мужчинам думать по-своему, потому что они умнее нас. Во всяком случае, в вопросах войны».
«В жизни не слыхала подобной чепухи», — фыркнула миссис Мэрюзер. «Останови-ка лошадь, дядюшка Питер. Ты проехал мой дом». Дядюшка Питер, стараясь не пропустить ни слова из разговора, происходившего у него за спиной, промахнул мимо дома миссис Мэрюзер и теперь начал осаживать лошадь. Миссис Мэрюзер вышла из экипажа, ленты на ее чепце трепетали, как паруса под шквальным ветром.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.